Вообще вся эта миссия в целом, это сугубо научная миссия. Она не политическая, она не полицейская, не какая-то прокурорская, да, там, когда какие-то доказательства криминальных действий собираются. По сути, это ретроспективное эпидемиологическое расследование. Это научная задача. В рамках этой парадигмы мы опирались исключительно на научные факты, которые имелись раньше, которые были получены в течение года. Да, вот мы с этой точки зрения подходили, к решению поставленной задачи. И, соответственно, это позволило находить компромисс, потому что, ну, ученым на своем языке всегда легче договариваться. То есть и мы ученые, и китайская сторона была представлена учеными, да, то есть у нас у всех одинаковая приблизительная система координат, система оценки там, достоверности событий в научном плане. Вот, соответственно, ну, это позволило нам беседовать открыто, обсуждать какие-то варианты там, развития событий в прошлом и какие-то планировать дальнейшие шаги. Но, опять же, мы не ходили там, не ловили никаких летучих мышей, не брали образцы, не проводили исследования. Мы только смотрели те данные, которые были получены. Почему летучая мышь? Почему не крокодил? Потому что на сегодняшний день известно о том, что, во-первых, в летучих мышах находят очень близкородственные вирусы. То есть это не вирус SARS-CoV-2 как таковой, да, это его очень-очень близкий родственник, который имеет там, ну, ближайший имеет гомологию 96%. И таких вирусов найдено некоторое количество в летучих мышах, которые живут в Юго-Восточной Азии. То есть это не только Китай, да, но и вот вообще как Юго-Восточная Азия. С другой стороны, мы знаем по опыту SARS-1, да, который был там 2002-2003 год, что это была тоже летучая мышь. Мы знаем, что вирус MERS приходит из летучей мыши к нам. Поэтому наиболее вероятный на сегодняшний день резервуар этого вируса SARS-CoV-2 в природе – летучая мышь. Вот на этом основано убеждение о том, что это летучая мышь. Никто не находил к настоящему времени вирус SARS-CoV-2 в летучей мыши. Но вот из таких соображений, которые я сказал, да, ну, это наиболее вероятная гипотеза. Возможно, в дальнейшем появятся какие-то другие данные, которые скажут, что да, там это крокодил, например, или бегемот, или там я не знаю кто. Это с одной стороны. С другой стороны, есть два варианта перехода вируса человеку напрямую от летучей мыши и через какое-то промежуточное животное. На чем основаны представления о том, что должно быть какое-то промежуточное животное? То есть мы не сбрасываем со счетов вариант, когда вирус перешел напрямую. Но если оценивать вероятности этих событий, то более вероятным представляется то, что переход происходил через какое-то промежуточное животное. Почему? Опять же, исходя из того, что по опыту первого вируса SARS там было цвета в качестве промежуточного животного. Опять же, там, если взять вирус MERS, то там промежуточным животным является верблюд. Вот такой сценарий, да, перехода, он известен, мы наблюдали там для других вирусов, для коронавируса, я имею в виду. Но это не обязательно. Да? То есть есть вирусы, которые могут переходить напрямую к человеку. Если брать вот эти две гипотезы, ну, вариант с промежуточным животным представляется немного более логичным и предпочтительным, но и прямой переход тоже вполне может быть. Мы пока не знаем.
Ну, всех, конечно, очень волнует вероятность утечки вируса из лаборатории, из китайской. В предварительном отчете вы сказали, что эта версия представляется крайне маловероятной. На чем основаны вот эти утверждения?
Это основано на том, что у нас нет никаких научных фактов, которые бы позволяли говорить о том, что это произошло. Эту гипотезу со счетов не сбрасываем, да? Если какие-то факты, которые об этом будут говорить, появятся, естественно, приоритетность этой гипотезы возрастет. Но вот исходя из тех данных, которые мы имеем на сегодня, я подчеркиваю, научных. То есть там не вот это, что могли, не могли, у них была возможность, не было возможности. Если мы вот эту всю ерунду отбрасываем, а смотрим только на научные данные, ну, у нас нет никаких доказательств того, что это случиться могло. Лаборатория организована правильно, в соответствии со всеми требованиями по работе с возбудителями такого класса. Профессиональный персонал, все обучены. Да, и у нас нет никаких доказательств того, что этот регламент нарушался. Это, представляете, вот у вас есть автомобиль, вы умеете его водить. И всякий раз, когда где-то происходит авария, да, там или наезд на пешехода, то начинают вас кошмарить по этому поводу и говорить: у вас же есть автомобиль, вы могли быть в том районе, сбить и уехать. И вы начинаете оправдываться: нет, это не я, я была дома, там, и вот у меня следов на машине нет. А он говорит: нет, все равно, вы отремонтировали, свидетели подкуплены там, и так дальше. Но это уже не научная дискуссия, это политика, конспирология, там все, что хотите. Но только это не научная дискуссия по поводу происхождения. Если появятся какие-то факты, да, кто-то реально что-то предъявит. Пока никто ничего не предъявил. Поймите правильно, никто из нас не адвокат китайцев. Мы все разные ученые из разных стран, мы никак не аффилированы друг с другом, с китайской стороной. Всемирной организации здравоохранения, да, то есть каждый из нас сам по себе представляет свою страну. В этом, собственно, и смысл. То есть невозможно нам вступить в сговор и закрыть там глаза на что-то и сказать, что нет, мы все равно будем китайцев покрывать. Этого абсолютно нет. Мы просто смотрим объективно на вещи. Есть данные, мы их учитываем. Нет данных, мы их не учитываем. Если они появятся, мы будем их учитывать. Но пока этого нет. Поэтому вот в данный конкретный момент, опираясь на те знания о сути вопроса, которые есть, мы не можем сказать, что была утечка.
Я вам задала этот вопрос не для того, чтобы что-то жареное вытащить из вас, а как раз потому, что когда ходят вот слухи и когда мало информации, то эти слухи растут как на дрожжах и дают пищу для вот как раз конспирологических теорий. И китайцев, конечно, там обвиняют в том, что они скрывали, что они не сотрудничали с вами и так далее, и так далее.
Обыватели, которые не знакомы с экологией вирусов вообще и коронавируса в частности, поддерживать могут эту конспирологическую теорию, но они не понимают, насколько то, что произошло, абсолютно естественно. Люди, которые занимаются экологией коронавирусов, они знают, что их достаточно много. Они знают, что их достаточно много в летучих мышах и других животных. Достаточно часто может быть так, что в одном организме животного могут быть два разных коронавируса, например. Да, что там создает какие-то предпосылки для того, чтобы они обменивались фрагментами генетической информации, да, и там что-то новое получалось. Просто это не всегда заканчивается образованием патогенного вида вируса или патогенного варианта вируса для человека или для животных. Да? То есть, ну, такие события происходят в природе достаточно регулярно. Это не новость. Просто люди, которые от этого далеки, им кажется, что это вот там, о, вот такого никогда не было, и вот случилось. Но я знаю, по крайней мере, 4 именитых ученых из разных стран, которые говорили, когда был МЕРС обнаружен, да, там вот вспышка смерти, вот посмотрите, это еще только цветочки, вот надо подождать 10 лет, и будет ух-ух-ух, да, вот, ну, что они, ванги или кто там, предсказательницы, да, или это они это все сделали, может быть, да, они просто, руководствуясь общими представлениями о вопросе, говорили о том, что, скорее всего, рано или поздно такая штука случится. И она случилась. Такое событие произошло, произойдет наверняка и в будущем еще сколько-то раз. Просто надо к этому быть готовым. Почему это такие масштабы принимает? Ну, в общем, это плата за глобализацию, по большому счету. То есть, представляете, если бы, там, скажем, хотя бы в 20 веке, в 50-х годах такое произошло. Ну и что? Оно бы там в Китае и осталось. Почему? Потому что кто из китайцев ездил в Европу, кто ездил из европейцев в Китай, не было же такого. Ну и была бы себе локальная такая вспышка. Они бы там поболели и все. А что китайской стороны касается, я не знаю, я не заметил там того, что они, к примеру, там что-то скрыть пытались, там, не договаривали. Опять же, вот на чем это вообще все строится? Это строится на том, что и мы, и они ученые. Вот я там, да, как специалист, как ученый, у меня есть какая-то репутация. Естественно, я могу там наврать, да, ну, физически. Да, но я этого делать никогда не буду, просто потому, что мне моя репутация дороже. То же самое и с китайской стороны происходит. Это же не чиновники какие-то, это реальные ученые, которые имеют там определенную репутацию не только в Китае, но и в мире. То есть они известны, публикуются в высокорейтинговых научных журналах, понимаете? То есть если они мне говорят, что они там 3000 образцов условно посмотрели, а на самом деле посмотрели 100 или вообще их не смотрели. Ну, может такое быть? Ну, наверное, может. Но они отвечают за достоверность предоставляемой информации своей научной репутации. А научная репутация для ученого – это очень важно, потому что ее потеря, ну, просто вот дальше тебя уже как специалиста никто не воспринимает. Ты можешь идти на рынок, там, продавать арбузы или еще чего. Как ученый твоя жизнь заканчивается. На этом все и держится.
Понятно. Спасибо большое.